Трум-трум. На закате солнца началась гроза и прихватила часть ночи. Молнии полыхали так ярко, что в темной комнате я видел секундную стрелку на часах, зеленую от вспышек. Грохот стоял такой, словно горы валились в Телецкое озеро из Поднебесья. Дом дрожал, стекла звенели, будто в них назойливо бился сердитый шмель. Никто в доме не спал. Всех напугали близкие, могучие и страшные удары грома. Я вышел на террасу в полночь. Гроза уже шла вдоль Бии, в привольные алтайские степи, где тучные хлеба давно соскучились по дождю. В чистом небе мерцали зеленоватые звезды. Золотой пылью отражались они в черной спокойной воде уснувшего озера. По тропинке от деревни быстро шла девушка с фонарем. Фонарь, покачиваясь, освещал ее босые ноги и край юбки. Ноги скользили по мокрой и грязной земле. Девушка иногда вскидывала руки, чтобы не упасть. Фонарь выделывал тогда над тропой какие-то замысловатые петли, освещая ее лицо и пушистую копну волос на голове. В тихом ночном воздухе стали слышны шаги девушки. Тяп-тяп-тяп. А когда она подошла еще ближе, я узнал ее и окликнул. «Что случилось, Дина?» Она вздрогнула и подняла фонарь высоко над головой, чтобы увидеть меня на террасе. «Пропал Антон Иванович!» Ушел в тайгу перед грозой и не вернулся. Девушки послали меня за вами. Мы идем на поиски, да одним-то нам страшно. Я надел сапоги, и мы побежали с Диной к Артыбашу, маленькой деревушке, где недавно поселились Антон Иванович и его студентки. Тропинка на Козогоре вдоль озера была липкой от грязи, и мы просто чудом не разбили фонарь. На пути встретился нам овраг. В топкой грязи там валялись гранитные валуны, круглые, как арбузы, коряги и сучья, которые принес сель, грязевой поток с гор. Пришлось немало попрыгать. В деревушке меня и Дину поджидали две студентки с ружьем, и наш маленький отряд, не мешкая, двинулся в горы, в тайгу. Тяжело дыша, мокрые от травы и кустов, мы выбрались за полчаса на первый высокий холм и стали кричать. Эхо разнесло голоса далеко по окрестным горам, но Антон Иванович не отзывался. Дина с фонарем осторожно спустилась в распадок, где вода так и хлюпала под ногами, и полезла на крутую гору, держась узкой тропы в густом подлеске. Мы шли за ней в каком-то золотистом полумраке. Тайга стала гуще и темнее. Над нашими головами всюду синели длинные иглы кедров, унизанные каплями росы. Травы полегли от дождя и закрыли тропу. Идти стало труднее. Но фонарь верно служил нам. И немного спустя мы забрались на узкий скалистый гребень, где в пасмурные дни обычно проплывали серые мрачные облака. Крикнула Дина, крикнули ее подруги, крикнул и я. Долго не затихало эхо, отзываясь от каждой скалы в Поднебесье. Потом стало тихо. И вдруг где-то справа, чуть ниже нас, послышалось приглушенное «Гей!». Кричал Антон Иванович, но голос его звучал так глухо, словно шел из очень глубокой ямы. Мы пробежали по гребню метров 300, спотыкаясь о камни, и снова закричали, на этот раз хором. В кустах послышался треск, и мокрый Антон Иванович вырос перед нами. Он щелкал зубами и зябко поеживался. Девушки схватили его и начали трясти. Он молча мотал головой. Стекла его очков блестели в свете фонаря. Наконец он подал мне руку. Рука была холодная, как лягушачья лапа. «Ну и следопыты пошли!» — невольно рассмеялся я, разглядывая трясущегося Антона Ивановича. «И как же это вас так угораздило?» «И не говорите, оплошал, но не жалею. Насмотрелся, наслушался. Будешь что рассказывать моим спасительницам?» Жалко улыбнулся он студенткам. «А теперь пошли, на печку бы сейчас, да молочка бы горяченького. Душа тепла просит». Мы пошли под уклон, часто хватаясь за кусты, чтобы не ехать по скользкой тропе на пятой точке, как это делают ребятишки, катаясь зимой с ледяной горки. Антон Иванович понемногу отогрелся и начал припоминать, как он заблудился. Я слушал его и думал, что редко встречаются вот такие люди, которым все интересно в природе. Ведь еще с неделю назад, когда мы ехали на Телецкое озеро, он загляделся на полосатого бурундука, который долго мчался по дороге перед машиной. Зверек был напуган. Он задрал пушистый хвост, взъерошил шерсть и сделался большой, как белка. Машина настигала его. Он закружился перед самым радиатором, цыкнул, как птичка, и скрылся за обочиной дороги в траве. «Трум!» — сказал тогда Антон Иванович и чуть не вывалился за борт. Так ему хотелось узнать, куда запропастился бурундук. «Вспомнили что-то, да?» — спросил я, на всякий случай придерживая доцента за плащ. «Так, пустячок. Вообще-то забавен этот зверь-бурундук. Бывалые люди говорят, что во время грозы, когда раскаты грома сотрясают горы, тайгу, такой вот бурундучишка садится на камень или на пенек, закрывает уши лапками и жалобно кричит «Трум!». Только сам я этого не видел. А проверить хочется. Отправляясь в тайгу сегодня вечером погулять, что-то увидеть и записать в книжечку, Антон Иванович и не думал, что повидает бурундука. Но когда зверек встретился, все было забыто. И ночь, и непогода. Правда, поначалу Антон Иванович увлекся ягодами. Заросли черной смородины и малины начинались прямо за деревушкой и уходили далеко в горы. Затем на пригорках, в тени, стали встречаться поздние ягоды земляники. Ну как их не сорвать, когда они сами в рот просятся? Чуть дальше он увидел стаю желтоклювых альпийских галок. «Ка-га-га!» — кричали птицы. Они парили над тайгой, как маленькие орлы. Черные со спины, зеленоватые на боках, фиолетовые на темени. «Крию! Крию!» — падали они далеко вниз по Соколиному и сейчас же легко взмывали над скалами. Антон Иванович позабыл про ягоды и принялся наблюдать птиц. Он их видел вблизи в первый раз. Разумеется, он знал, что этих галок любят алтайцы. Любят за то, что они совсем неплохо предсказывают погоду. Стоит галкам появиться в низинах теплым осенним днем, и алтайские чабаны уже начинают перегонять стадо с гор на зимнее пастбище. Примета верная. Уходят галки с высоких утесов, значит, скоро засвистят по ущельям снежные бураны. А улетят галки в конце зимы из долин высоко в горы, значит, за перевалом уже весна. Идет красавица с цветами, с травой муравой и с теплыми дождями. Но вот почему галки тревожно кричали сегодня вечером, потом вдруг замолчали и попрятались среди скал, этого Антон Иванович не знал. А знать бы не мешало. Они укрывались от грозы. Антон Иванович вскоре услыхал отдаленные раскаты грома, но почему-то решил, что не грома испугались птицы и что туча может пройти стороной. А тут как раз выскочил из норы под кедром бурундук и начал бегать по полянке. Он что-то подбирал на земле, тащил в нору, вылезал оттуда, задирал мордочку к небу, свистел и прислушивался. А когда громыхнуло совсем рядом и, цепляясь за ветки кедров, надвинулась черная туча, закрывая небо, деревья и землю, шустрый бурундук сделался вялым. Словно нехотя залез он на обомшелый валун, обмяк, вобрал голову в плечи и жалобно крикнул «Трум!». Гром гремел все сильнее, и бурундук прижимался к валуну все крепче. Потом приложил лапки к ушам и крикнул еще раз «Трум!». Антон Иванович был счастлив. Он достал книжечку и стал зарисовывать жалкую фигурку на камне. Но вдруг разлилась такая темень, что карандаш ходил по бумаге непослушно. Да и брызнула вдруг, как из поливальной машины. Голубая молния ослепила, и гром ударил так близко и так тяжело, что Антон Иванович закрыл глаза и схватился за голову, как бурундук. А когда огляделся, зверька словно ветром сдуло. Теперь Антон Иванович стоял прямо в грозовой туче среди молний. Отвесные стрелы возникали у него за спиной, справа, слева, спереди, возле очков. Гром бил сильно и беспрерывно. Пушечные его удары подхватывало и далеко разносило эхо. Тайга и горы грозно гудели. Потоки ливня хлынули со шляпы по спине и по груди. Ботинки наполнились водой до краев. В кромешной тьме, при удивительно коротких вспышках света, все вдруг стало причудливо страшным. И деревья, и кусты. В ушах шумело, ноги тряслись, и Антон Иванович, почти глухой и ослепший, без сил привалился к кедру. «Как хорошо!» — шептал он. «Какая чудесная гроза! Только не убей, матушка, а то и студенткам никто тебе не расскажет». По оврагу, чуть ниже кедра, у которого стоял Антон Иванович, загрохотала вода, словно где-то сверху прорвало плотину. И при каждой вспышке молнии было видно, как мутная лавина мчит далеко вниз обломки горных пород, старые ветки и шишки кедров. Гроза уже кончилась, когда Антон Иванович понял, что потерял тропу и заблудился. Конечно, озеро где-то там, куда стремится этот грохочущий поток воды и грязи. Но идти напрямик по траве, в которой можно утонуть с головой, и по густым кустам, которые цепко держат тебя и больно бьют по лицу. Нет, это свыше сил. А обрывы? Шагнешь в потьмах и полетишь в пропасть. И Антон Иванович решил стоять под кедром до рассвета, коротать в горах холодную летнюю ночь. Он вылил воду из ботинок, кое-как выжал пиджак, штаны, белье, оделся и начал притоптывать, чтобы согреться. Но по спине проползал холодок. Пришлось размахивать руками и даже пуститься в пляс. «Мокрые не умирают, если двигаются вот так, как я, и не зябнут», — думал он, и все чаще и чаще выбивал дробь ногами. А подбадривая себя, приговаривал в такт. «Ну давай, ходи, Антоша, ходуном! Ты когда-то был хорошим плясуном!» Этот веселый ночной танец в тайге так захватил Антона Ивановича, что он не сразу услыхал наш крик. А когда понял, что зовут его, ответил осипшим и приглушенным голосом, словно из подземелья. Теперь все это было позади. Дина несла фонарь и освещала тропу. Молча слушая смешной, но печальный рассказ Антона Ивановича, мы двигались за ней цепочкой, поддерживая друг друга на крутых спусках. На задворках Артыбаша проснулась чья-то собака. Она тявкнула с просонья 2-3 раза, загремела цепью, громко зевнула и умолкла. «Вот мы и дома», — сказал Антон Иванович, шагая по улице. И наговорился, и почти отогрелся. «А все же, милые девушки, нужно мне на печь, только на печь. И молочка бы горяченького, ну хоть стаканчик». «В своих руках мигом согреем», — сказала Дина. «А уж в другой раз одного в тайгу не пустим». Я взял фонарь, распрощался и ушел. Хорошо было идти вдоль огромного и спокойного озера в эту тихую звездную ночь. И на душе было легко и радостно. Случай в тайге как-то сблизил меня с новыми друзьями. Что они делают сейчас? Антон Иванович переоделся во все сухое. Он, наверное, сидит на печке, свесив босые ноги, блаженно щурит глаза от яркого света лампы и говорит о том, как стоял на вершине горы среди молний. Девушки готовят ужин, хлопочут у керосинки. Они греют молоко для своего учителя, и на душе у них светло. Что ни говори, а только ради них совершил он этот маленький подвиг в тайге.